Сегодня шаббат особенный, шаббат-песня. И я открываю Ребе сегодняшнюю недельную главу комментарий, и он говорит, Мидраш приводит 10 важнейших песен в историю Израиля. 10 случаев, когда спасение было воплощено в мелодии и текстах. Вот эти песни, 10. Значит, первая песня, которую пели в ночь исхода из Египта. Место Писания запишите себе, Исайя 30:29. Я не буду открывать эти места, чтобы сэкономить время. Вторая песня – это песня моря. Это то, что Моисей воспел. Исход, 15 глава, с 1 по 21. Третья песня – песня у колодца. Это Бамидбар, числа, 21 глава, 17 по 20 стих. Песня Моше, когда он закончил писать Тору. Это Второзаконие, 31-32 глава. Знаете эту песню. Песня, с помощью которой Егошуа, Иисус Навин, остановил солнце. Иисус Навин, 10 глава, 12-13 стих. 21 глава чисел, песню колодца, 17-20 стих. Песнь Деборы, сегодня она читается во всех синагогах, Судьи, 5 глава. Песнь царя Давида, 2 Шмуэль, 11 глава, 22 стих. Песнь в честь священного храма, 30 псалом, это 30 в Тегилиме, у нас, значит, 29. И песнь песней Соломона, воспевающая любовь между божественным женихом и его возлюбленной, народом Израиля. 10-я песня, как утверждает Мидраш, это песня новая. Она о высшем спасении, всеобщем и абсолютном, которая уничтожит все страдания, невежество, зависть, ненависть, сотрет их с лица земли. Это спасение так грандиозно, что принесет невыразимую радость, пробудет желание и потому потребует особой песни, совершенно нового музыкального выражения, уловить голос высшего устремления Создателя. Всего 10 песней в Писаниях, но 10-я песня еще не спета. Это песня Моисея и Агнца. Открываю книгу Откровений, 15 главу, и читаю песнь Моисея и Агнца. И у меня есть старый песенник. Когда-то мы с Наумом сюда заносили песни, которые мы писали. И смотрю, песнь Моисея и Агнца. Наум написал ее, наверное, лет 10 назад. И я так читаю слова, думаю, как бы она могла звучать. Она просто стихи, музыки не было на эту песню. И вот мало-помалу рождается музыка, я понимаю, что там припева не хватает, и я думаю, ну, припев должен быть здесь наверняка из 15 главы книги Откровений, потому что раз это песня Моисея и Агнца, значит, припев должен быть оттуда. И, в общем, к вечеру песня родилась. Поэтому я хочу начать сегодняшнее служение с песни, и хочу сказать, что мы сегодня будем много петь. Пока прославление готовится, я вам прочитаю книгу Откровений, 15 главу, несколько строчек, и тогда спою для начала эту песню. Пусть она будет у нас в основании сегодняшнего служения. Книга Откровений, 15 глава, с 1 стиха. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божие. И поют песни Моисея, раба Божия, и песни Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых». Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты один, един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. События прошлой недели, в общем-то, не случайно. Готовили меня вот к тому всему, о чем я хочу вам сегодня рассказать и свидетельствовать. И опять же, Евангелие от Марка мы читаем на фоне выхода из Египта, тоже не случайно. И я это не придумал, но когда я все это читал вместе, это как-то переплелось, и вот то, о чем я сегодня буду говорить, В общем-то, началом была вторая глава от Марка, которая и проговорила внутри меня, что что-то здесь есть такое, в чем я бы хотел разобраться досконально. Вы знаете всю эту историю, я прочитаю и положу этой историю основание. Собрались многие со второго стиха, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иешуа, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иешуа, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Скажите мне, что легче для вас? Сказать тому, за кого ты молишься: прощаются тебе, чадо, твои грехи? Или же сказать: встань и ходи? Что для вас легче?» Действительно, нам легче сказать: встань и ходи. Потому что здесь мы как бы устраняем свою причастность. А когда я говорю: чадо, прощаются тебе грехи твои, то здесь сразу много вопросов возникает. Кто ты такой? Что ты возомнил о себе, что так вот начинаешь тут говорить? И вот я так же, как и вы, всю неделю размышлял об этих стихах. Я прочитаю до конца. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели». И вот когда ты читаешь 10 стих, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть, ну, мы знаем, что это одно из имен Машеха, и тогда где-то как-то у нас уже какое-то равновесие внутри, какой-то консенсус уже есть, да, Сын Человеческий, Бог через Него говорит, да, но когда я открываю Евангелие от Матфея, 9 главу, и читаю 8 стих, эту же историю, то здесь нечто другое. И в этом месте тоже написано «Бен-Адам». А «Бен-Адам», Сын Человеческий, распространяется на каждого человека, но на человека, который соответствует образу Сына Человеческого. Так вот, в 9 главе Матфея, в 8 стихе, эта же история, значит, расслабленный встал. «Народ же, видя это, удивился и прославил Бога, давшего», как там написано, «давшего такую власть человекам». И вот тут опять возникает вопрос. Бог дал власть человекам прощать грехи, или что-то я не понимаю? Идем дальше, откроем Евангелие от Иоанна, 20 главу. И прочитаем здесь и еще несколько мест. Раз уж мы начали об этом, тогда надо до конца, чтобы однозначно вопросов не было. 19 стих, 20 глава Евангелия от Иоанна. «В тот же первый день, неделю вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иешуа и стал посреди и говорит им: мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иешуа же сказал им вторично: шалом, мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого». Две точки стоит. Расшифровка. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Я напомню, что тема проповеди «Если я человек Божий». Еще несколько мест. Значит, здесь мы видим, что Иешуа говорит: «Примите Духа Святого». И вместе с этим, принятием Духа Святого, вы получаете власть. Я посылаю вас. Вы получаете власть от меня. Кому простите, тому простится. На ком оставите, на том останется. Давайте теперь почитаем Матфея 16 главу. Мы все знаем это место. И через это мы уже начинаем понимать, кто же такие сыны человеческие, которым Бог дает такую власть прощать грехи на земле. И что за этим стоит? 16:16 Матфея и дальше. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Машиах, сын Бога живого». Петр получает откровение от Бога. Говорит: «Ты Машиах. Ты тот краеугольный камень, из которого течет эта духовная пища и духовное питье, которое ели и пили отцы наши в пустыне. Ты сын Бога». И тогда Иешуа сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец, сущий на небесах». Здесь два откровения сразу. Иудеи ждали Машиаха, но они ждали Машиаха, который придет как сын Давида, который родится от потомков Давида. Но они никак не ждали, что Машиах будет сыном Бога. Поэтому Иешуа говорит: «Блажен ты, Петр, это не человеки тебе открыли, это Бог тебе открыл. И я понимаю, что, значит, ты именно тот, который избран для этого дела, если ты имеешь это откровение. Так вот, на этом откровении говорю тебе, ты Петр, а на сём камне я создам общину мою, и врата ада не одолеют ее». Я избегаю слова «церковь», потому что оно несет за собой много оттенков. На самом деле, «экклезия» – это собрание святых. Даже с греческого перевода здесь стоит слово «экклезия» – собрание святых, верующих в Бога и Его Сына. «И на сём камне я создам общину мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». И дальше в 18 главу давайте перейдем. Здесь же 18 стих, 18 глава. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Я мог бы еще привести письмо Иакова, 5 главу, где написано, что если болен кто из вас, пусть призовет пресвитера, 14 стих, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если соделал грехи, простятся ему. Так что же легче сказать: будь исцелен, или прощаются тебе грехи твои? Вот я хочу сегодня об этом с вами говорить, и говорить реально на том уровне, чтобы вы действительно вдруг ощутили свою особенность, свою неповторимость, свою избранность. В послании Ефесянам, в первой главе, апостол Павел так и молится о всех нас. Он говорит с 17 стиха, 16: «Непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иешуа Машиаха, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем стоит надежда призвания Его». И какая надежда призвания Его? Кто мне скажет? «Ибо Он предопределил нам быть подобными образу Сына Своего». И если Он предопределил, если Он избрал, то Он и оправдал. А если оправдал, то и что? И прославил. Римлянам 8 глава. Эти места Писания надо на память знать. Так вот, чтобы мы, имея дух премудрости и откровения, познали надежду призвания Его и богатство славного наследия Его для святых. Скажите, где находится это богатство и что это за богатство славного наследия Его для святых? Это Слово, это Тора, это то наследие, которое Бог дал обществу Иакова. И Павел просит у Бога духа премудрости и откровения, чтобы мы тоже познали это богатство славного наследия. И вот еще, чтобы мы что-то познали. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Смотрите. Павел молится о том, чтобы мы познали, как безмерно. То есть вообще нельзя измерить величие, могущество, силы Его в нас, верующих, по действию Его державной силы, которую Он воздействовал в Иешуа, воскресил Его из мертвых. Так вот, Писания говорят, что у нас по действию Его державной силы величие, могущество, силы, то есть, если проще сказать, то количество силы Его, оно безмерно. Оно в нас есть. Единственное, что нужно нам для этого, познать. И познавая эту силу, Бог дает нам власть. Кому простите, тому простятся. Кому отпустите, тому отпустится. Писание однозначно говорит, что всякая болезнь, она в своем корне имеет грех. И мы привыкли с легкостью молиться об исцелении каждого. Но когда ты начинаешь задумываться над тем, что ты сейчас, начиная молиться за исцеление этого человека, берешь на себя ответственность отпустить его грехи. Поймите, исцеление не может прийти к человеку, пока он не получит прощение греха и освобождение этого греха, очищение, и через это приходит исцеление. Это элементарные духовные законы, через которые вы перепрыгнуть не можете. Вы можете молиться об исцелении, но если вы не берете на себя эту ответственность за греховность этого человека, ничего не происходит. Понимаете? Но когда вы берете ответственность на себя за этого человека, который, может быть, согрешил, и вы не знаете в чем, но вы видите стремление человека держаться за Бога, поступайте так, как Бог. Бог вывел из Египта народ. Но прошлый шаббат мы говорили, по уровню греховности еврейский народ ничем не отличался от египтян. Единственное, что их отличало, это то, что они свои двери помазали кровью агнца и съели этого агнца ночью в доме своем. И это позволило им отделить себя от греховного Египта, и это позволило выйти им из Египта. Но мы читаем, что все вышедшие были здоровы. Не было ни одного болящего. Я не знаю, как было до 14-го Нисана, до дня выхода, но я знаю, что с момента 14-го Нисана вообще не было ни одного болящего. Потому что, когда был принесен этот агнец, вся греховность, мы говорили в прошлый шаббат, что народ вышел бесквасным. Он еще не успел прокиснуть, потому что вот только сейчас им произошло такое массовое отпущение грехов всех за все и сразу. И в этот же момент все болезни, вот все ушло, народ здоровый, полный сил, выходит из Египта. Еще не дошли до горьких вод Мары, еще не дошли до этих перепелов, даже еще не дошли до Красного моря, когда народ стал говорить, зачем ты привел нас сюда, чтобы гробов мало в Египте. Этой квасности еще не было. Но о чем я хочу сказать? Ну, наверное, расскажу одну историю, которая произошла со мной. И, в общем-то, наверное, побудила меня и дала мне дерзновение вот сегодня об этом проповедовать. Может быть, 2 или 3 недели назад у Деборы на левой ручке, на указательном пальчике, вот здесь заусеница была, и она показывала, мы видели, но как-то не придали значения. Она, видимо, ее оторвала, там начала гноиться. И гноиться начала так, что уже палец распух, и под ногтем начала гноиться. И, ну, мы как, сначала там мочили пальчик там в соли, там заматывали капустой, там луком припущенным. Как, ну, ничего не помогает. Безусловно, я при всем при этом каждый день молился, помазывал елеем, и приближался шаббат, и я помазал елеем, и я полностью был уверен, что Бог исцелит пальчик. Я говорю: Дебора, завтра утром твой пальчик будет здоров. И утром просыпаемся, я так с трепетом открываю эту повязку, а палец еще больше. И она смотрит, и она как бы привыкла папе верить. И пальчик болит, и дотронуться нельзя. И проходит еще несколько дней, мы все еще пытаемся вот как-то бороться, и Жанна-то говорит: ну все, я иду к врачу, я больше не могу так оставлять эту ситуацию. И это был четверг, накануне прошлого шаббата. Пошли к врачу, врач посмотрела и говорит: ну вот надо вам вот, типа фурацилина жидкость, вот в этой жидкости мочите пальчик, намотайте бинтик, обмочите, пусть все время ходит. И если до понедельника ничего не изменится, я отправляю к вас в больницу к хирургу. И в этот четверг вечером Эстер приходит со школы, и вдруг у нее поднимается температура. И вы знаете, как-то, когда вот одно, другое, третье, сам ходишь, кашляешь, да, это все давит, давит, и ты молишься, и ничего не происходит, и ты как бы начинаешь отчаиваться, да, вроде бы не работает. И вот в этом отчаянии, в собственном своем бессилии и полной своей неспособности, я взываю к Богу и говорю: Господи, до каких пор? Что это такое? Я молюсь, а ничего не происходит. Подхожу к Эстер, лежит где-то 39,5 температура. Я кладу ей руку на голову и говорю: если я человек Божий, то пусть сейчас же эта температура уйдет, и мой ребенок будет здоров. Помазал ее елеем, она уснула. Утром просыпается, и потом еще несколько дней говорила: мам, как я хорошо спала ту прошлую ночь. Утром проснулась, температуры нет. Ребенок полностью здоров. Я смотрю на это дело, и у меня как бы возникает дерзновение точно так же молиться за Дебору. Я подхожу к Деборе, кладу палец свой на этот ее пальчик, положил на руку и говорю: Господи, если я человек Божий, то я повелеваю сейчас вот этому пальчику исцелиться, и пусть все эти гнойные процессы сейчас же прекратятся. И я говорю: ты, палец, исцелен. Проходит суббота, воскресенье, такая пауза, ничего не происходит. В понедельник она идет к врачу, как должна была идти. Врач говорит: о, пальчик идет на поправку. Вы знаете, это был понедельник. В среду, буквально четверг, наверное, неделя вот прошла после этой молитвы. Ноготь на месте, пальчик как новый. И тут вот недельная глава. И вот все, о чем я говорить вам хочу сейчас, я просто хочу поделиться вот тем, что слово говорит, что мы читаем, но большей частью мы даже этим не пользуемся. Большей частью мы даже о себе так не думаем. И мне кажется, что пришло время об этом говорить. И вот сегодняшняя недельная глава, она меня как раз и подтолкнула к этому говорить, потому что я увидел, во-первых, я увидел, что сила Божия, она отличается по своему качественному даже составу и состоянию от той силы, которая является в стихиях этого мира. Это первый момент. А второй момент, я увидел... Вы, наверное, тоже обратили внимание, что всякий раз, когда что-то должно было произойти в Египте, это не могло начаться До тех пор, пока Моисей или не скажет слово, или не прострет руку свою с жезлом, да, или не прикоснется, ударит. То есть, как бы Бог сказал, что все это уже должно произойти, но оно не начинает происходить до тех пор, пока человек не даст команду. Понимаете? И вот эта вот зависимость от того, что происходит на земле, с ролью человека во всем этом, в частности Моисея, да, меня заставило вот именно обо всем этом задуматься. Как же сила Божия высвобождается в этом мире? И какое участие мы должны в этом всем принимать, как человеки Божии? Когда читаешь русские народные сказки, и там происходят какие-то чудеса, да, и другие сказки, там как бы мы привыкли, что в этих чудесах, ну, человек совсем пассивную роль играет. Ну, скажем, сказка о золотой рыбке, да, там рыбак поймал золотую рыбку, рыбка говорит: чего тебе, старче, надо? Он говорит: ну вот бабке моей там стиральную машину. Он говорит: хорошо, иди, будет тебе стиральная машина. Он пошел, приходит, стиральная машина есть, да. Ну, старухи мало, он говорит: давай мне дом теперь. То есть человек только приходит, просьбы говорит. Он как бы высказал свое прошение, золотая рыбка там, раз, и уже все есть. И вот по сути мы со своим, я не знаю, как другие народы, но мы со своим русским менталитетом, вот перед Богом именно так и ходим. Мы вот приходим к Богу, мы просим, и приходим потом и сидим. Когда же эта дырявая корыта станет стиральной машиной? А ничего не происходит. Не происходит, потому что Бог говорит: подними жезл твой и простри руку твою. И вы знаете, вот в этих двух фразах очень много. Мы как-то говорили о сути жезла, с чего все начиналось. Что такое жезл? Я понимаю, жезл — это то, с чем ходит человек, опираясь, чтобы стабильно стоять в этом мире. Когда жезл падает или ты его бросаешь, у тебя не встает опоры, этот жезл становится змеем, и он тебя кусает. Если все это вместе переложить на наш образ жизни, то я понимаю, когда я внутри стараюсь, когда я все силы прикладываю к тому, чтобы удаляться от греха, мой дух, моя душа, мое тело, все посвящено Богу, и я стремлюсь, тогда я опираюсь на свой жезл. И приходят трудности. И, может быть, не сразу, может быть, со второго раза или с третьего, но я преодолеваю эти трудности, и мой жезл становится крепче. То есть, по сути, это мой дух, который растет. И приходит такое время, когда вот те победы, которые я уже завоевал, идя на этом пути со своим жезлом, у каждого свой жезл, у каждого путника на жезле есть такие зарубочки, где он отмечает какие-то события в своей жизни, которые происходили. И у каждого из вас много таких событий, когда что-то происходило, сила Божия являлась, и вы были свидетелями, и вы побеждали. И вот это все вместе, смотрите, как это работает. Приходит такой момент, когда ты уже человек Божий с этим жезлом. Вы только посмотрите на тот опыт, который вы уже получили за то время, когда вы верующие. Неужели вы можете усомниться в том, что каждый из вас человек Божий? Разве те чудеса, эти знамения, которые были явлены в вашей жизни, неужели они не позволяют вам подумать, что вы человек Божий, каждый из вас? Вот переосмыслите и начните думать о том, что вы действительно человек Божий. Откуда это пришло, человек Божий, я вам тоже расскажу. Это история с Илием. Четвертая книга Царств, первая глава, вы помните, как это начало работать и почему это начало работать. Может быть, история не такая уж наполненная любовью, да? Четвертая Царств, первая глава, значит, было так. Ахав умер, сын воцарился, и сына звали Ахозия. Он упал через решетку с горницы своей в Самарии, через перила, значит, заболел. И посылает там своих слуг, чтобы они узнали там у божества Акаронского, видели Зевула. выздоровею я или нет. И Илья навстречу, значит, идет и говорит, Бог его посылает, возвратитесь к своему господину, скажите, неужели Бога нет в Израиле, что вы идете вопрошать к Виельзевулу? Этот Ахозя посылает гвардию, 50 человек вооруженных, и судя по тому, как приходит эта гвардия, я понимаю, что Илий боялся их. Почему я так говорю? Потому что вот после всей этой истории, смотрите, в 15 стихе, 4 книга Царств, написано, «И сказал ангел Господень Илию, пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И вот это вот «не бойся», да, оно как бы меня вдохновило. Потому что, ну, чтобы так молиться, да, ну, страшно. Ну, я за детей молюсь, а если ты молишься за человека незнакомого, да, и тебе как бы страшно, что, а вдруг ничего не произойдет, а потом, что подумают другие, да. И вот, вот это состояние Илия здесь, оно как раз и проходит вот через эти, как бы, этапы становления. Первые 50 приходят, и этот пятидесятник говорит ему в 9 стихе, он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему, человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илия и сказал пятидесятнику, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и его пятидесяток. Круто, да? И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему, человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. И отвечал Илия и сказал ему, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. 13 стих. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся и пришел пятидесятник третий и пал на колено свое перед Илию, и умолял его, и говорил ему, «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих сих пятидесяти пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками, но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Или, «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. Вот такая история, да? Вы помните, как с Илием все складывалось? Ну, во-первых, не было дождя, да? Потом он накормили, молился. Потом вот эта разборка с 400, а в итоге с 800 жрецами языческими, да, с которыми он разобрался. И потом, после всего этого, он вдруг испугался того, что Изавель ему там нагрозила, да, и убежал в пустыню. То есть, глядя на Илия, очень как бы понятным становится иногда свое состояние. Иногда бывает, что ты, можно сказать, лев, да, в Господе, да, полный духа, и ты действительно молишься, и просто чудеса происходят, и потом на следующий день, как правило, ты вдруг всего боишься, и не знаешь, что ты там наговорил вчера, и что-то вообще было, а что будет теперь, а кто что подумает про меня, и все. Так вот, если я человек Божий, то что-то должно происходить. Если я человек Божий, то я уже не просто человек, а я человек Божий. И вот теперь я как бы все это хочу вместе сложить, чтобы вы почувствовали, что значит «я человек Божий». И что стоит за этим «я человек Божий» вот в контексте вот этой силы Божией, вот этой власти Божией, которая дается этому человеку прощать грехи, молиться о больных, как мы читаем в Евангелии от Марка в 16 главе, 16 стиха, Иешуа говорит, кто будет веровать и креститься, то есть погружаться в учение, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Смотрите, именем Моим. Тех, которые будут веровать и креститься, погружаться. Погружаться куда? В Его имя. И когда Его имя уже там, понимаете, уверовавших, именем Моим, которое там будут. Это вот путь к тому Сыну Человеческому, который уже человек Божий, который представитель Бога здесь на земле. Мы сейчас будем читать песню Моисея, и Моисей там говорит: Господи, Ты веди этот народ, который вывел, и Ты в том храме, который руки Твои создали, укорени его. И суть этого храма, все храмы были построены руками человеческими. Единственный храм, который не был построен руками человека, это сам человек. И речь идет об этом. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Если я человек Божий. Вот это вот все должно работать в нашей жизни. И ясно, что оно не сразу приходит, потому что есть время, когда ты погружаешься в это имя. Есть время, когда ты уже уверовавший. И когда ты уже уверовавший, это и есть вот тот путь, через который ты прошел. Бог говорит: возьми жезл твой, простри руку твою. Да? То есть, когда ты жезл свой поднимаешь, то это уже не ты живешь. Это уже Бог, живущий в тебе. Ты прошел этот путь вот всего, через что ты прошел. Бог тебя провел для того, чтобы ты уже стал тем, кем ты являешься. Чтобы Бог через тебя мог совершать свои дела в этом мире. И мы уже говорили, что ничего не происходило до тех пор, пока человек Божий не произносил слова. Пока человек Божий не ударял этим жезлом по морю. Вы знаете, в Талмуде есть одна история. Я прочитал это в одном из комментариев, мне кажется, Дэвида Штерна. Так вот, история, суть истории в том, что один раввин, учитель, известный учитель в Израиле, он собрался переходить через реку и говорит: «Я тебе, река, говорю, так же, как сказал Моисей, расступись, чтобы мне перейти тебя по суху». А река не расступается. И он говорит реке: «Если ты сейчас не расступишься, я постановлю, чтобы по тебе вообще вода не текла». И вода тут же расступилась. Понимаете, вот маленький пример. Но он говорит о той силе и власти, которую имеет человек Божий. Как велико могущество Твое в нас, верующих. А вот теперь я хочу немножко вам дать пощупать, поговорить вместе с вами о сути этой силы и как она приходит. Вы знаете, эта сила, это не та сила, которая была явлена в стихиях. Вот вам не было странным, что фараон после гибели первенца, он сам позвал Моисея и Аарона во дворец и говорит, это 12 глава, 31 стих, книга Исход. «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». Вот эти слова фараона, человека, который, ну, отвечает за свои слова, который пустые слова не говорит, они вдруг через какое-то время остаются забытыми. И когда я размышлял и думал, почему же фараон так быстро забыл все, что он говорил, почему фараон так быстро забыл все то, что произошло? Неужели он не увидел Бога во всем этом? Оказывается, он не увидел Бога. Потому что Писания говорят, Бога могут увидеть чистые сердцем. А вот люди, которые думают, что увидели Бога, увидев силы стихий, и подумав, что это Бог Израилев, они его не увидели. И они преклоняются просто из-за того, что они не способны противостоять силе этих стихий. Смотрите, а все эти стихии, по сути, это и есть те боги, которым кланялись египтяне. И в этом и суть и была казни богов египетских. Потому что египтяне были наказаны именно тем, в чем они грешили. И в этом вообще всегда суд Божий происходит, потому что Бог наказывает всегда именно тем грехом, которым человек согрешал. Так вот, фараон видел эту силу, явленную в стихиях, но Бога он не увидел. И, глядя на все это, я могу как бы прогнозировать эту ситуацию на будущее и с уверенностью сказать, что люди, которые думают, что увидят Бога через то, что начнутся суды Божии, и преклонятся перед Ним, они не способны увидеть Бога. Не способны до того момента, пока в их жизни придет раскаяние. Когда они не смирятся своим духом, потому что Бог не в ветре, не в землетрясениях, не в огне, не в стихиях. Бог стоит за всем этим и раскрывается. Вот помните, как Илья пошел на Хариф? Я сейчас найду это место. Это третья книга Царства, 19 глава. И сказал: «Иди 40 дней и 40 ночей». И встал он, и поел, и напился, и подкрепившись той пищей. Это 8 стих, 3 Царств, 19 глава. И пошел он в сторону Харива 40 дней и 40 ночей. И вот вошел он там в пещеру, 9 стих, ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра». В оригинале дыхание руах. Вот где можно соприкоснуться с Богом. И если тут же в контексте прочитать третью главу Евангелия от Иоанна, Иешуа говорит, 8 стих: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Так вот, возвращаясь к этой теме, если я человек Божий, то как мне действительно стать вот тем, я бы сказал, инструментом в руках Бога, чтобы на земле происходило то, что желает Бог? Более того, как мне стать тем инструментом Бога, когда Бог говорит: кому отпустите, тому отпустится, кому простите, тому простится, что свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Это все ключи Царства Небесного, Царства Божьего, и это все уже сейчас у нас есть. И мы как-то этими ключами совсем пользоваться не можем. И вот пришло время нам действительно разобраться, что же открывает эту дверь для того, чтобы мы начали этим пользоваться. Вы знаете, вот возвращаясь к той молитве, когда я возопил: «Если я муж Божий», я вам скажу свое состояние. Мое состояние как человека – это было состояние полного отчаяния. То есть полная неспособность меня что-либо изменить. И вот в этой своей полной неспособности и в полном своем отчаянии я просто возопил к Богу. Возопил к Богу, чтобы Бог явился. И вы знаете, оказывается, это именно так и работает. Это работает именно так тогда, когда тебя уже нет. Когда ты полностью немощен и ничего не значащий. Мы читаем про Моисея, написано, что он был кратчайшим из всех людей на земле. И суть этой кротости была полное его отсутствие. То, что Дух говорит, он и делает. Он не размышляет своим умом, он всего лишь проводник. Бог ему говорит, простри, он простирает. Бог ему говорит, скажи. Он говорит, можно было бы сказать, почему Бог сам не может сказать? Вы знаете, вот тут вот весь смысл всего. Бога никто никогда не видел и видеть не может. И когда Бог сюда, в этом мире хочет явиться и что-то рассказать, Он посылает ангелов. И Бог через ангелов говорит. Ангел приходит, говорит. Но Бог этот мир создал и создал в этом мире человека по образу и подобию своему и вдохнул его в тело. И все это для того, чтобы Богу присутствовать в этом материальном, физическом мире. Вот все оттуда начинается. И оттуда эта власть у человека. Но она, эта власть, не человеческая. Именно когда человеческого совершенно нет. Помните, Павел говорит, очень чудесное место, это 2 Коринфянах, 12 глава. Павел здесь как бы все выразил. И нам просто нужно взять это, как вот этот главный ключ. 9 стих. «Но Господь сказал мне», 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих, «довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи». Скажи, сила Бога совершается в моей немощи. Что значит твоя немощь? Это когда тебя нет. Когда ты всем сердцем взываешь к Богу. Когда ты свидетельствуешь перед Богом, что ты сам ничего не можешь. Я даже не могу это словами сказать, но вы знаете, когда сердцем вопишь к Богу в полной своей неспособности, кто-нибудь вопил так? Чем кончался ваш вопль после этого, скажите мне? Вот когда ты так вопишь к Богу, пусть твой вопль закончится тем, что ты возьмешь эти ключи и скажешь. Ты возьмешь этот жезл, прострешь и повелишь. И то слово, которое ты скажешь, так оно и будет. Вот он, ключ. Я увидел, что это именно так работает. В русских сказках, конечно, все по-другому. Нам ничего делать не надо. Мы просто повопили к Богу, поплакались. Иди, и будет тебе. Мы привыкли, что в этих чудесах человек совсем пассивную роль играет. То есть человек только приходит, просьбы говорит. Он как бы высказал свое прошение, золотая рыбка там раз, и уже все есть. Но когда я смотрю в Писание, я вижу, что взаимоотношения между человеком Божьим и Богом и вообще явление силы Божией в этом мире, оно напрямую связано с человеком. Пока человек Божий не скажет, пока человек не прострет руку, ничего не произойдет. Когда ты полностью немощен, когда ты полностью сокрушен, когда ты понимаешь, что нечем мне хвалиться, я полностью смиряюсь перед Богом. Я полностью смиряюсь перед Его Словом. Я желаю быть полностью послушен Ему. И Он дал мне быть рожденным от Его Духа. Он дал мне вот эту способность слышать. Вы знаете, я не могу сказать, что вот тогда, когда я молился за Эстер и за Дебору, что я что-то услышал. У меня просто было огромное желание, чтобы мои дети были исцелены. И я вижу, что у нас есть эта власть. Иешуа говорит, кому простите, тому простится. Вы понимаете, как велико могущество силы Его в нас. И оно уже сейчас наше, нам принадлежит. Единственное, что нам нужно, это дух премудрости и откровения, чтобы познать. Познать Его, познавать, потому что Иешуа говорит, уверовавших будут сопровождать все знамения именем Моим. То есть познанием Меня, Моим присутствием в вас. Если двое или трое, я посреди них, все, что скажете, дана мне всякая власть на небе и на земле, все, что скажете, будет вам. Единственное, что нужно, правильное сердце перед Богом. Подними жезл твой, простри руку твою и скажи. И будет тебе, как скажешь. Когда ты поднимаешь жезл твой, то это уже не ты живешь. Это уже Бог, живущий в тебе. Амен. Будьте благословенны.